Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю православия, и на наступающей седмице. Вот прошла неделя, первая неделя Великого Поста, мы все как-то поднастроились, и наступает первое воскресенье, названное, с одной стороны, всем понятно суть названия, но, с другой стороны, какие-то смысловые нюансы все-таки куда-то немножко ускользают. Что такое торжество православия? Мы читаем, что это память о победе над иконоборческой ересью, но только ли?
На самом деле этот праздник, он правда напоминает о соборе, который победил иконоборческую ересь, но на этом соборе ничего нового относительно победы над иконоборчеством, по сути, сказано не было, если не придираться к деталям. По сути, задача вот этого уже поместного собора, не вселенского, то есть чуть-чуть меньшего значения, была задекларировать, что православные люди, они веру свою строят, свое исповедание веры, можно сказать, веру все-таки строят на Евангелии, стремление к Христу, вот некоторое свое исповедание веры и уклонение от лжеучений погибельных строят на основании семи вселенских соборов. В том числе, конечно, акцент был на самом последнем вселенском соборе, который за век до этого поместного собора прошел, седьмом вселенском соборе, восстановившем почитание икон. Тем не менее, именно отцы вот этого поместного собора, вроде такого локального явления, но для нас, для всей истории церкви очень значимого, они сформулировали некоторое единство учения этих самых вселенских соборов. Потому что если мы посмотрим невооруженным взглядом, ну, просто где-нибудь там взглянем в интернете или даже откроем закон Божий на классический учебник и посмотрим, что же там такое были за различные ереси, побеждались на соборах, какие постановления принимались, как же выкристаллизовывалось учение о Христе, о Боге, о его взаимоотношении с миром, то нам покажется, вот есть шесть таких вселенских соборов, где серьезное такое богословие, прям, ох, какой серьезный. А потом что-то вопросами искусства стали заниматься, ну, какими-то вторичными, интерьер, убранство храма. На самом деле нет. Вот поэтому давайте мы как раз в преддверии этого замечательного праздника быстренько вспомним, о чем же там была речь. Итак, мы помним самое удивительное событие, с которого началась новозаветная история церкви, это то, что Бог явился миру, пришел и стал человеком. На этом как раз мы дальше видим отчет, кто явился в этот мир. Было ли это какое-то божество второго порядка, а может, это и не Бог был вовсе? Нет, Первый Вселенский Собор говорит, это Господь наш Иисус Христос равен Отцу. Смотрим Второй Вселенский Собор, арианство окончательно побеждается, мы видим, что и божество Духа Святого Господа, животворящего уже от Отца Исходящего, тоже не ставится уже под сомнение. Идем дальше, смотрим, что Христос в нем мы видим полноценную человеческую природу, полноценную природу божественную. Мы на физические ереси мы видим, что нет все-таки единства, единства лица во Христе. Идем дальше, видим, что единство воли, и мы видим дальше, что отнюдь речь не об иконах, об изображениях, о краске, о технике, а речь о том, что вот этот сам воплотившийся Бог, он настолько реально воплотился, что каждый из нас, каждый человек может стать таким же, как он, достичь этого обожения. И мы свидетельствуем, декларируем и исповедуем свою веру вот в того самого Христа, Бога нашего, который на протяжении предшествующих шести вселенских соборов мы учения формулировали, именно через иконографию.
Но давайте постараемся, как обычно, по традиции, попробовать раскрыть смысл наступающего воскресения, исходя из отрывков из послания апостольских и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией в храме. Мы будем слушать завтра отрывок из послания апостола Павла евреям из 11 главы, стихи с 24 по 26, и потом с 32 стиха 11 главы до 2 стиха 12 главы. Там, в общем, идет речь о перечислении подвигов ветхозаветных пророков, и заканчивается это перечисление очень такой, мне кажется, требующей пояснения фразы апостола Павла: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И тут у меня опускаются руки, потому что речь идет о великих пророках, о праведниках Ветхого Завета, причем тут мы грешные.
Ну, в том, что мы грешные, недостойные по сравнению с этими великими пророками и праведниками, а получили действительно больше. Собственно, у нас есть некоторые моменты учения церковного, которые нам кажут, они аксиома, а на самом деле они опираются как раз на места из Священного Писания. В принципе, вот это место из Священного Писания как раз одно из тех, на котором базируется церковное учение о том, что все ветхозаветные праведники, которые жили праведно, стремились к Богу, старались исполнять Его заповеди, тем не менее они, тоже будучи, несмотря на свою праведность, грешниками, как и мы, как и каждый грешник, любой грех, даже самый маленький грех, тебя отделяет от Бога. И они, учитывая, что врата райские были закрыты, попадали в ад. И для нас, в чем же поменялась ситуация? Вот Бог, а что нас, о нас, именно новозаветных людях, потому что апостол Павел пишет, это не просто вот ну, мы, апостол Павел там с учениками, и вот мои собеседники, которым я направляю это послание. Нет, о всех христианах новозаветных и о всех тех, кто в Новом Завете идет вслед за Христом, что Господь уготовил лучше, чем этим ветхозаветным праведникам, уже открытые врата Царствия Небесного. Да, причем может не быть таких внешних символов, что не будет там манна с небес падать, не будет огонь там поедать жертву, облитую водою, и там камни раскалять. Нет, вот может таких чудес, как в Ветхом Завете, чтобы укрепить вот эту веру людей, которые очень сложно, не будет. А нам уготовано больше и лучшее, само Царство Небесное, которое, как апостол Павел в другом вместе говорит, помните, какой дорогой ценой вы куплены, да, которая нам открылась благодаря крестным страданиям, смерти Христа и Его воскресению, через которое мы можем пройти. Поэтому апостол Павел вдохновляет, говорит, вот видите, эти люди, они умирали и понимали, что они Бога не достигнут, но только с такой некоторой надеждой, что когда-то вот Господь придет, смерть сокрушит. А вы, братья и сестры, он говорит, ну не расслабляйтесь, вам-то вообще всего ничего. Вы прожили свою жизнь, ну вот сколько там десятилетий вам Господь на земле позволит провести, и все, в Царствие Небесное попадаете. Тем не менее, тут есть и некоторый такой объединяющий момент, что вот тоже ветхозаветные праведники и мы, и тут мы понимаем, что да, именно в конце времен, когда будет всеобщее воскресение в теле, то мы вместе с ветхозаветными праведниками тоже сможем вместе наслаждаться полнотою блаженства. А сейчас наша задача вдохновиться и быть как они, но при этом уже, поскольку Христос-то нас выкупил, сразу свою награду получать.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Иоанна, из первой главы, стихи с 43 по 51. Удивительный отрывок, в нем очень много всего интересного и много каких-то смысловых нюансов, на которых хотелось бы остановиться, но я позволю себе остановиться на двух. Начинается отрывок со слов: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: иди за мною. Дальше Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри». И заканчивается этот отрывок тоже, вот это первый смысловой акцент, на который хотелось бы получить комментарий, и заканчивается он тоже очень знаковым, мне кажется, предложением, и говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
Если мы посмотрим на первый отрывочек, то, конечно, для нас есть некоторый исторический контекст, и из него можно сделать практический вывод для нас самих. Исторический контекст – иудеи, все благочестивые, которые изучают Священное Писание. Ну, тогда только Ветхого Завета было, то есть то самое Писание Ветхого Завета в ожидании Мессии. Они все знают, да и, в принципе, мы, православные христиане, уже тоже это запомнили, особенно, что не так давно уже были рождественские праздники, Христос, Мессия, должен родиться в Вифлееме Иудейском. Поэтому то, что обещанный Мессия рождается не в городе царя, рождается даже не в области какой-то иудейской центральной, а рождается вот на этой окраине Галилеи, земле языческой, о которой, кстати, пророк Исаия говорит, что там-то свет воссияет, свет Христовой проповеди, и там действительно Христос будет проповедовать. Для верующего, такого книжного, почитающего Священное Писание иудея, невозможно эту мысль вместить. А при этом мы-то знаем, что Господь-то родился в Вифлееме, что Он потом бежал в Египет, что Он потом вернулся с Богородицей, с Иосифом Обручником, и уже потом просто провел большую часть своей жизни в смирении, в скромных трудах в Галилее, там начал проповедовать. Но для слушателей это неизвестно. Тем не менее, это не может пояснить и приглашающий апостол. Он своему другу, он сам, может, еще не разобрался, он своей верой почувствовал, что вот это Христос, это Мессия, и для него не встает вопрос, он его не расспрашивает о его детстве, говорит, ой, Господи, а где ты родился, учитель, в Вифлееме точно, или все-таки в Назарете? Нет, его этот вопрос не волнует, он, его задача лишь подвести. Какой практический вывод мы можем из этого сделать? Прежде всего, практический вывод в наших сомнениях. Мы в наших сомнениях берем и, например, нам кажется, ну вот этот человек дурной, ну что от него доброго ожидать? Или вот зачем здесь пытаться, все равно здесь ничего не получится? Нет, Господь приглашает нас ради доброго дела попробовать, постараться, разобраться. И тогда ты сможешь победить свои предубеждения, то ты сможешь найти настоящих друзей, и человек, который тебе был совсем неприятен, может, станет твоим самым надежным помощником и опорой. А уж если мы являемся таким человеком, который ведет других ко Христу, сам, конечно, слабый грешник, а тут надо еще своих близких, не столь воцерковленных, к Богу привести. И они задают какой-то вопрос, а ты понимаешь, ну тебе сказать нечего, нет у тебя никаких аргументов, знаний тебе не хватает, ты говоришь, друзья, вот правда, я такой же вот еще не просвещенный, как вы, пойдемте вместе к батюшке подойдем и вместе с этим вопросом разберемся. Что касается второго отрывочка, про вот это небеса открывающиеся. Я иногда, когда у нас были беседы после службы об апостоле Евангелии, любил прихожанам задать стандартный вопрос. Вот читаются отрывочки из апостола Евангелия. Как они связаны между собой, что их в древности поставили вот один день? И то, что мы вспоминаем, что Царство Небесное открывается, что теперь души людей, даже самых праведников, не в ад попадают, а наоборот могут, ведомые ангелами, взойти по тому пути, по которому навстречу нам с небес на землю спустился сам Господь наш Иисус Христос, вот здесь вот это колечко замыкается, и мы видим полноту картины. Господь говорит, вот уже началось благовестие, вот уже те ветхозаветные праведники, а Нафанаил, правда, можно сказать, он праведник по ветхозаветным меркам, и вот он теперь со своей праведностью, начитанностью не будет смиренно сидеть и потом умирать и в ад погружаться, а действительно его уже ждет заслуженная награда Царствия Небесного.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Хотелось бы еще остановиться на смысле богослужения особого, которое положено в день торжества православия, это так называемый чин православия, который появился в церкви далеко не сразу, он сложился где-то к XI веку, потом в разных поместных церквях тоже видоизменялся, и в Русской православной церкви, как и в других поместных церквях, он тоже претерпел всевозможные изменения с течением времени. В России он появился в том же XI веке, но первое печатное издание появилось в Малороссии в 1627 году, то есть, в принципе, уже в такое достаточно продвинутое средневековье. А в Москве и еще того позднее при патриархе Никоне в 1656-м. К XVIII веку в чине православия было 20 анафем и 4000 имен людей, которых объявляли еретиками. И вот дальше с течением каждого столетия это все сокращалось, 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 пока к XX веку вообще не упразднилось. То есть все эти имена исчезли из чина православия. Вот что вообще такое анафема, и почему так много внимания всегда уделяется именно этой части чина православия?
Ну, внимание уделяется этой части чина православия, потому что всегда о чем-то таком дурном, страстном, о каком-то негативе легче, потому что ты беседуешь не о том, к чему надо свою душу уровнем как-то возрастать, поднимать, усилия делать, а наоборот, со своего уровня души, который для христианина все-таки какое-никакое богообщение через молитву идет, надо возрастать. Вот возрасти до уровня богословия, до уровня святости тяжело, а спуститься посудачить, ну кто там такой плохой, действительно проще. Поэтому внимание переключается на чин анафемы. Тем не менее, если мы посмотрим, основная часть чина православия, первая, с чего начинается, это как раз прославление тех самых отцов Вселенских соборов, о которых мы говорили в начале нашей с вами беседы, прославление, в принципе, людей святых, разных чинов святых, которым мы подражаем, на которых мы ориентируемся, прославление православной веры, вот того спустительного пути, который и есть Христос. Христос говорит: «Я путь, истинная жизнь», и мы, вот идя по пути православной веры, следуем за Христом. Но поскольку с любого пути очень легко свернуть, особенно если путь трудный, особенно если путь ветвистый, особенно если путь там порой приглаждают какую-то необходимость понести свой крест, какие-то искушения, а где-то и какие-то соблазны, то уже как некоторое дополнение, как некоторый поручень, который отделяет горную тропинку от пропасти, является чин анафемы. Анафема – это на самом деле некоторая декларация, что человек, он находится вне церкви. То есть это не проклятие, да, это не какая-то там черная магия, там православная, в кавычках, черная магия. Нет, ни в коем случае. Это просто верующих людей предупреждает. Такой-то человек, когда он говорит что-то о Боге или о церковной жизни, о жизни души, то он не является православным. Поэтому вы не слушайте его, иначе вы вслед за ним пойдете не за Христом, а в какую-то боковую или, увы, даже в противоположную сторону. Прежде всего, анафеме предавались еретики, они становились вне церкви, вне церковной общины. Это не значит, что человека там нельзя было накормить, напоить. Мы помним, как Господь говорит: если брат твой согрешает, то сначала обличи его один на один, потом призови двух-трех свидетелей, потом обратись к церкви. А если всей церкви он не слушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Но помните, что Господь постоянно говорит о любви ближнему. Милосердный самарянин заботится о совершенно чуждом ему инородном, иноверном человеке. И это Господь ставит пример. Поэтому, конечно, и человек, который вне церкви, то, что его из церкви отлучают, нет, церковь о нем может продолжать заботиться, молиться и ждать, что он вернется. Мы знаем, что люди, отлученные от церкви, от церковного общения за свои ереси, порой на фоне некоторых политических событий, мы знаем в истории церкви, как многие епископы, они под влиянием, под давлением светских властей могли перейти там, в арианство, в монофизитство, в монофилитство. А причем они не были идеологами этого движения, а правда, вот по человеческой слабости, кто-то по необразованности, кто-то искренне верил, пока не разобрался. А потом человек кается и в церковь возвращается, но пока человек вне церкви, для того, чтобы за ним не пошел верующий человек, нужно вот некоторая декларация, некоторое такое «не влезай, убьет». Вот мы знаем, сейчас немножко мы озлоблены карантинными мерами, и кажется, ну вот, от здорового человека там я должен держаться в стороне. Тем не менее, все мы соглашаемся, что уже если человек серьезно болен различными заболеваниями, не только там коронавирусным поветрием, а разными, может, тропическими, заразными болезнями, то он не перестает быть человеком, о нем надо заботиться. Но, тем не менее, остальных надо предупредить аккуратно, не подходи, ты заботься о нем, но с какой-то защитой, с мерами предосторожности. Вот то же самое касается и ересей, болезней, которые может заразиться наша христианская душа.
Хотелось бы еще поподробнее поговорить о литургиях, которые служатся главным образом Великим постом. Я имею в виду литургию Василия Великого и литургию Григория Двоеслова, которая еще в просторечии у нас церковном называется литургией преждеосвященных даров. Вот что касается литургии Василия Великого, служится она всего 10 раз в году, в рождественские и крещенские сочельники, в день памяти самого святителя, в воскресенье Великого поста с 1 по 5, а также в Великий четверг и в Великую субботу. Вот что это за литургия и чем она отличается для нас? Я понимаю, что есть тайные священнические молитвы, которые произносятся в алтаре, но мы их, как правило, не слышим. А вот для нас, стоящих в храме, отличаются эти две литургии, пожалуй, только временем, которое хор поет определенные песнопения. Чтобы нам все-таки не зацикливаться вот на этом, хорошо бы понимать, что в этот момент происходит.
Действительно, литургия Василия Великого, на самом деле, надо понимать, и литургия Иоанна Златоуста, и литургия Василия Великого, они не похожи по своему чину на то, что совершалось при жизни этих святителей. Чин литургии менялся на протяжении веков, но самая важная, центральная, основополагающая часть божественной литургии – анафора, или молитва возношения, возношение нашей молитвы, возношение даров и ожидание сошествия Святого Духа, который сделает хлеб и вино телом и кровью Христовой, что вот эта центральная молитва, вокруг которой уже добавляется и чтение Евангелия, и просьба о наших нуждах, и какие-то песнопения, которых святых могут прославиться в этот день. Вот именно то, что мы унаследовали от святых, святителя Василия Великого. У нас нет достоверных сведений, но такой есть некоторый научный консенсус, что, скорее всего, уж воскресные дни, все воскресные дни и праздничные дни года совершалась в древности литургии Василия Великого. А литургия Иоанна Златоуста, который был младшим современником святителя Василия, она являлась некоторым ответом для приходской практики, чтобы литургия была более короткая. И читалась более короткая молитва, и именно вот разница в этих двух молитвах, они и заключаются, разница между привычной, почти ежедневной литургией Иоанна Златоуста и литургией Василия Великого. То, что мы видим в случайной отрывке, то, что священник громко произносит, то, что он тихо произносит, то, что он про себя читает, это, конечно, так на протяжении времени менялось, и, правда, на это особо обращать внимание и не нужно, хотя там в Олимпиаде для школьников по основам православной культуры или в учебнике закона Божия именно на этом будет сделан акцент. Для нас же важно, что литургия Василия Великого, ее центральная часть анафора, она куда более глубоко и существенно описывает историю нашего спасения. То есть мы молимся Господу осознанно. Мы говорим: «Господи, я Тебя прошу». Не то чтобы вот мы до этого просили изобилия плодов земных, благорастворения воздухов, какие-то разные наши скорби, беды, нужды. Нет, а здесь мы молимся о спасении души, о ее соединении со Христом. И мы вспоминаем, как Господь от начала времен спасает человека, идет к этому спасению, что Он нам дает через пророков к своему собственному воплощению, к возведению нас на небеса. И вот порой, когда молишься, читаешь эту молитву, аж мурашки похожи. Действительно, в наше время до сих пор в большинстве храмов миряне не услышат молитвы. Слава тебе, Господи, не так давно мы торжествовали уже очередную годовщину патриаршества, и святейший патриарх Кирилл подает каждому верному чаду Русской Православной Церкви, каждому священнику, который не ленится и старается все-таки смотреть, как священноначалие действует, и из этого что-то полезное выносить. Пример, что, конечно, надо читать анафору вслух, чтобы люди ее слышали. Там, где хорошая акустика, батюшка громогласный, то можно и без микрофона, в современных зданиях, которые уже акустическими средствами такими не обладают, но зато есть электрические возможности, технические, там, конечно, в микрофон читать, надо, чтобы анафору люди слышали. Конечно, когда ты читаешь анафору вслух, священник, у тебя служба чуть-чуть затягивается, но ни один человек не расстроился, что «ой, батюшка, служба была на 5 минут дольше, потому что вы прочитали молитву вслух», а все будут, конечно, радоваться и внимать вот этим замечательным словам, потому что тайные молитвы не потому, что какая-то тайна, что есть какая-то каста священников и каста мирян, которую они должны знать, а тайные молитвы – это потому, что совершается таинство, мы не знаем до конца, что же происходит с хлебом вином, как они становятся телом и кровью Христовы. Вот это великая тайна, Бог явися во плоти, и вот как Бог является во плоти у нас, перед нашими, перед грешными людьми, и молитвы об этом, а они не являются какой-то тайной для мирян. И для священников они точно такие же тайные, потому что же происходит, как Господь это чудо совершает, мы узнаем только когда попадем в Царствие Небесное. Если в вашем храме еще до сих пор, ну, батюшка старенький, не читает молитву вслух, но тоже вы можете с другими прихожанами помочь, скинуться на аудиосистему батюшки, микрофончик, настойки петличный. Ну, а если уж батюшка как-то упорно против, то, по крайней мере, постарайтесь в будние дни Великого Поста посмотреть в интернете, прочитать, разобрать эту молитву, и вам будет легче молиться на праздничной воскресной литургии Великого Поста.
А что же это за литургия святителя Григория Двоеслова? Она служится по средам и пятницам Великим Постом, на Пятой Седмице еще в четверг, и также в первые три дня Страстной Седмицы. Но ведь, по сути дела, это не литургия, это же такая расширенная вечерня, на которой еще можно причаститься.
Действительно, литургия прежде освященных даров, она особенная, потому что на ней, по сути, мы не увидим центральной части для любой литургии, вот сейчас мы подробно говорили об этом, анафоры, молитвы возношения, потому что дары уже освящены. Что важно отметить, что, несмотря на такое распространенное название, литургия Григория Двоеслова ему не принадлежит, потому что Григорий Двоеслов – это православный отец церкви, но живший на Западе, и на Западе был совершенно другой литургический чин. Тем не менее, литургия прежде освященных даров – это, безусловно, литургия, а не просто вечерняя, потому что причаститься запасными дарами христианин может, когда он в больнице, когда болеет, или монахи вот в пустыне в древности уходили, или в годы гонений давали даже мирянам причастие на дому, он может без литургии прежде освященных даров. Литургия прежде освященных даров дает нам полноценное участие в таинстве. Литургия, где люди собираются за столом тайной вечери, за которым Господь дает нам полноценную возможность причаститься. Обязательно выбирайтесь на литургию Великого Поста в будний день, возьмите пол выходных дня, отпроситесь с работы, потому что воскресные богослужения, они не совсем великопостные. А если вы попадете на литургию прежде освященных даров, то как раз вы попадете на настоящую великопостную службу.
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».